Глава восьмая. Джалалабад. «Скоро я тебя убью», — сказал Харри, еще сильнее стискивая холодную сталь винтовки. «Мне хочется, чтобы тебе это было заранее известно. Подумай-ка над этим. Ну, раскрой рот». Все окружавшие его были восковыми куклами, неподвижными, бездушными, лишенными каких бы то ни было человеческих черт. Харри чувствовал, что его лицо под маской покрыто потом. Кровь стучала в висках, каждый удар отзывался тупой болью. Он не решался осмотреться, боясь встретить чей-либо осуждающий взгляд. «Суй деньги в мешок», — приказал он безликому существу напротив, — «а сам мешок клади себе на голову». Безликий рассмеялся. Харри повернул свою винтовку и попытался ударить его прикладом в голову, но промахнулся. Все прочие, находящиеся в помещении, тоже начали смеяться. Харри, наконец, решился и оглядел их сквозь неровные прорези маски. Оказывается, он всех их знал. Девушка в соседнем окошке похожа на Бергитту, чернокожий автомата с талонами на очередь, Харри мог бы в этом поклясться, вылитый Эндрю, а седая дама с детской коляской. «Мама», — едва слышно шепнул он, — «так ты берешь деньги или нет?» — спросил безликий. «Осталось 25 секунд. Сколько осталось времени здесь, решаю я!» — рявкнул Харри, снова всаживая ствол винтовки в черный провал рта безликого. «Я так и знал, что это ты! Готовься! Через 6 секунд ты умрешь! Так бойся же!» Изо рта безликого на тоненькой ниточке свисал выбитый зуб. Обильно текла кровь, но отвечал он, словно не замечая этого. «Мне представляется абсолютно недопустимым распоряжаться временем и средствами, исходя исключительно из личностных соображений». Где-то упорно продолжал звонить телефон. «Ну же, испугайся! Бойся, черт возьми, так, как боялась она!» «Осторожно, Харри! Не позволяй этому стать твоей идеей фикс!» Харри почувствовал, как челюсти безликого плющат ствол винтовки. «Она ведь была моим партнером, напарницей! Слышишь ты, сволочь, моим лучшим...» Маска залепляла Харри рот, мешала дышать, а безликий, несмотря на торчащий во рту ствол винтовки, как ни в чем не бывало, продолжал молоть чепуху. Взял и откосил. «Другом!» — Харри до конца вдавил спусковой крючок. Ничего не произошло. Он открыл глаза. Первой мыслью Харри было то, что он на мгновение отключился. Он сидел все в том же зеленом кресле с высокой спинкой, уставившись в потухший телеэкран. Вот только одежда. Он был с головой укрыт плащом. Даже во рту чувствовался неприятный привкус мокрой ткани. Да и комнату теперь заливал яркий дневной свет. Удары кувалды. С безжалостной точностью они раз за разом попадали в некий нерв, расположенный за глазным яблоком, отдаваясь в нем неправдоподобно острой и в то же время привычной болью. Он попытался напрячься и вспомнить. Завис у Шрёдера. Начал пить у Анны. Однако, как он и боялся, в памяти зиял провал. Он еще помнил, как после телефонного разговора с Анной присел здесь, в комнате. Далее — пустота. В этот момент остро напомнило о себе содержимое желудка. Харри успел перегнуться через подлокотник кресла, и его вырвало прямо на паркет. Со стоном прикрыв глаза, он попытался отогнать от себя настойчивые звонки телефона. Когда включился автоответчик, Харри уже снова крепко спал. Время мелькало короткими отрезками, как будто кто-то разрезал его ножницами на мелкие кусочки и ронял их с неравными промежутками. Вновь проснувшись, Харри не стал торопиться открывать глаза. Сначала он попытался прислушаться к своему состоянию, тщетно надеясь найти какие-нибудь перемены к лучшему. Удары молота рассредоточились по несколько большей площади, в комнате воняло рвотой, он точно знал, что больше заснуть ему не удастся. Вот, пожалуй, и все изменения. Досчитав до трех, он поднялся, проковылял 8 шагов, отделявших кресло от ванной, и снова опорожнил желудок. Крепко держась за бочок унитаза, он дождался, пока восстановится дыхание, с удивлением разглядывая собственную блевотину. В желтой однородной массе, стекавшей в унитаз, видны были микроскопические красные и зеленые комочки. Зацепив красный комочек большим и указательным пальцами, он промыл его под краном и поднес поближе к свету. Затем осторожно положил в рот и разжевал. Ощутив жгучий вкус, японо-чили скривился, тщательно вымыл лицо и выпрямился. Физиономию, смотревшую на него из зеркала, украшал чудовищных размеров синяк. Когда он включил автоответчик, свет, заливающий комнату, неприятно резанул по глазам.
«Это Беата Лен. Надеюсь, не помешало, но Иварсон велел мне немедленно всех обзвонить. Произошло еще одно ограбление. Отделение норвежского банка, расположенное между Фрогнер-парком и Майерсту-Акрюсет.